Парит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Помощь пострадавшим от наводнения на Кубани поступает с опозданием и сопровождается политической рекламой. Почему так происходит? Год назад при крушении теплохода «Булгария» погибли более 100 человек. Уменьшилась ли с той поры в России опасность техногенных катастроф? Ученые записали звуковое сопровождение полярного сияния, но не могут понять, что оно обозначает и чем конкретно вызвано. Как лучше понять явление земной атмосферы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В город Крымск на Кубани, наиболее пострадавший от наводнения, доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. Привезли предметы первой необходимости в расчете на 600 семей. Помощь Краснодарскому краю собирают и простые люди во многих российских городах. В зону бедствия прибывают волонтеры. Системы жизнеобеспечения кубанские власти обещают восстановить в течение недели. Сейчас в Крымском районе более 18 тысяч жителей лишены электричества, остаются проблемы с подачей газа и воды. В городе проходят похороны погибших. О ситуации в Крымске я беседую со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым.
Вчера похоронили, как известно, 20 человек. Я беседовал с директором кладбища. Он мне показал список тех людей, которые были захоронены. На сегодня, по его данным, 45 человек захоронено. Это на Молдаванском кладбище. Это центральное кладбище города. Хоронят людей и в других городах, в станицах и поселках. Скорее всего, завтра похороны продолжатся, потому что точно никто пока не знает, сколько погибло людей, потому что продолжают вытаскивать тела и отправлять их в морги.
Вы говорили о том, что развернут лагерь волонтеров в Крымске. В чем, собственно говоря, заключается основная их работа?
Три группы волонтеров. Одна группа, которую возглавляет депутат Государственной Думы Роберт Шлегер. Другая группа, которую модерирует общественный деятель Алена Попова. Есть еще третья группа. В нее входят отдельные отряды добровольцев, которые приезжают из Краснодара и из других городов. Их реальная работа заключается в том, что они разносят гуманитарную помощь, и там, где надо, реально помогают руками, людьми, вытаскивают мебель, моют полы, очищают двор. То есть группа Роберта Шлегеля, они лагерь разбили прямо в центральном парке. Вот группа волонтеров, которых модерирует Алена Попова, в чистом поле, рядом с трассой. Третья группа, она мобильная, это краснодарцы, которые приезжают утром, а вечером они уезжают, естественно, за день проделав всю основную работу.
Можно сказать, что вот за сутки, которые прошли с момента нашего с вами предыдущего разговора, порядка чуть-чуть хотя бы стало больше, и люди уже не так обозлены, как минувшим вечером?
Порядка стало действительно чуть-чуть больше, но могло бы все гораздо быть лучше. Я сегодня целый день проработал с группой «Лиза Алерт», это спасатели-добровольцы. Они приехали утром, но приступили к работе только ближе к 2 часам дня, потому что все эти часы, это были согласования, то есть с администрацией, приходят 50 начальников, каждый говорит свое. Все же работа началась, и какую-то конкретную помощь эти люди оказывают. Ну, по мне, здесь вообще же целая дивизия, или, можно сказать, армия всяких спасателей, МЧСовцев, пожарников, медицинских работников. И я очень часто вижу людей, просто слоняющихся без дела по городу. И, естественно, это видят местные жители, говорят, что они там остаются. Нет, пошли бы конкретно на улицы, в дома, и реально помогали бы вытаскивать мебель, домашнюю утварь, чистить дворы. Вот какая реальная помощь нужна. Но в это время тут разбиты такие шикарные большие палатки, там на 2 на 10 метров. Все так выглядит, такое ощущение, что здесь вот проходит какая-то спецоперация, да, но как бы что, а когда говоришь с людьми, то видишь совершенно иную картину.
Реальная выплата компенсации началась?
Реальная компенсация пока еще не выплачивается, потому что до сих пор составляются списки, и вроде бы сегодня вот было принято решение, что первые 10 тысяч это те деньги, необходимые для того, чтобы приобрести там медикаменты, продукты питания, воду, начнут выплачивать, скорее всего, с завтрашнего дня. Выплата компенсации – это всегда сложная бюрократическая процедура. И на эту тему я побеседовал с юристом Аллой Ситниковой.
Вот эта компенсация – это идет подарок нашего государства тем гражданам, которые пострадали. Законодательство не обязывает, скажем, правительство Российской Федерации или край помогать вот именно на законодательном уровне. Естественно, в соответствии с Конституцией и со всеми нашими федеральными законами, это понятно, что государство предназначено для того, чтобы помогать гражданам. Поэтому я хочу сказать, что вам нужно самим позаботиться о себе, гражданам. И если же будут составлены правильно акты, то, безусловно, эта помощь будет оказана. Но если же люди сейчас сами об этом не позаботятся и сами приведут в порядок все свои дома, то они потом не докажут обязанность государства помочь им в получении данной компенсации. Поэтому сейчас мы просто хотим всех призвать, чтобы они сами занимались тем, чтобы составляли правильно документы и делали оценку того имущества, которое у них пострадало в результате затопления. Тогда это будет гарантией того, что они войдут в те списки, которые потом будут финансироваться со стороны края и со стороны федерального государства. Подводный камень в том, что сейчас составлять будут не специалисты. Это просто группы из администрации, которые будут составлять сами акты оценки. Они не являются специалистами, они точно ущерб оценить не смогут.
Это была Алла Ситникова.
Из ваших слов я понимаю, что немножко такой политический оттенок появился в последние часы или в последние дни в Крымске. А раз уж там вот действует Роберт Шлегель, известный как один из основателей или активистов движения «Молодая гвардия», или наши, Илья Пономарев, «Справедливая Россия», партия «Яблоко» там приезжала. Есть какой-то партийный оттенок у этого?
Вот общественный деятель Алена Попова, она как раз заметила и выступила резко против того, чтобы те какие-то партии, движения или отдельные политические лидеры занимались самопиаром.
Конечно, начали появляться политические акценты, мы договорились с всеми группами без политики общаться, и Роберт выступает без политики, и ребята из Краснодара, несмотря на то, что мы оппоненты, мы вместе возимся, увозим трупы, разгружаем там завалы, спасаем людей, довозим пищу и так далее. И никакой политики здесь не предполагалось, пока позавчера я не увидела здесь ЛДПР. Вчера они начали появляться какие-то акции, пока не стали появляться наклейки «Единой России» на гуманитарной помощи. Мы выступаем против этого. Более того, я даже знаю точку зрения Роберта Шлегеля, который говорит, что действительно наклейки не нужны, потому что паритетная договоренность была. Убираем даже белые ленты и выступаем просто как гражданские активисты, потому что народу здесь важно восстановить порядок в городе.
Это была общественный деятель Алена Попова.
Из Крымска специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Сегодня в Государственной Думе фракция «Справедливой России» потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с катастрофическими последствиями наводнения. Рассказывает корреспондент «Свободы» Светлана Павлова.
Заседание Государственной Думы во вторник началось с минуты молчания в память о жертвах разрушительного наводнения в Краснодарском крае. Заявлением от фракции «Единая Россия» выступил представитель этого региона Иван Демченко. По его словам, власти во время катастрофы делали все возможное.
Дождь шел такой в 2 часа ночи. Вот метр не было видно. Дождем это назвать очень сложно вообще. МЧС до 5 вечера в пятницу все предприятия оповестило. Но я еще как житель этого района, я вам хочу сказать так, что каждый год этот район топит. Но за историю Кубани такого дождя вообще не было. Президент страны через 2 часа после трагедии уже был на месте. Через 4 часа закончил совещание в городе Крымске вместе с губернатором Краснодарского края. Если кто-то тут говорит, что власть бездействовала на месте, то он, конечно, глубоко ошибается.
В ответной речи лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением об отставке губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.
Город Крымск и прилегающие к нему населенные пункты в силу географического положения на протяжении многих лет неоднократно становились зоной наводнения. Региональная власть имела достаточно времени разработать комплекс защитных технических мер по снижению этой угрозы. Масштаб трагедии наглядно показал неготовность власти к защите населения от природных катаклизмов. Региональное руководство и ответственные службы, получив информацию о надвигающемся бедствии за 5 часов до наводнения, проявили непростительную халатность халатность и неспособность обеспечить оперативное оповещение граждан, что послужило причиной большого числа жертв. Фракция «Справедливая Россия» обращается к президенту Российской Федерации с предложением отрешить от должности главу администрации губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Члены «Единой России» предложение об отставке Ткачева не поддержали. Так, глава фракции Андрей Воробьев в думских кулуарах выступал с нападками на членов «Справедливой России», обвиняя их в попытке сделать политический пиар на трагедии.
Ни один из представителей «Справедливой России» не был не только в Крымском районе, но и на территории Краснодарского края. Поэтому для того, чтобы что-то требовать и разбираться, нужно быть в центре событий, знать, чувствовать и понимать, что произошло.
Обвинения Воробьёвы были не вполне оправданы, поскольку на место трагедии в город Крымск прибыл депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Директор Международного института политических исследований Евгений Минченко считает отставку Александра Ткачева с поста губернатора Краснодарского края маловероятной.
Уже демонстративно уволен глава Крымского района, то есть стрелочник уже найден. В октябре этого года на Кубани пройдут выборы в региональное законодательное собрание. Понятно, что если перед выборами убрать губернатора, это очень серьезно скажется на управляемости политическими процессами в регионе. Аргумент третий, управленческий. На самом деле губернатор достаточно на хорошем счету у Владимира Путина. Оснований его отправлять в отставку, по крайней мере, по предыдущему опыту, не существует. Аргумент психологический. У Ткачева хорошие личные отношения с Владимиром Путиным. И аргумент политический, учитывая тот факт, что отставки Ткачева требует «Справедливая Россия», естественно, никто не будет идти на уступки.
Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Краснодарский край. Гнев и растерянность. Видео и фоторепортажи.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов о том, кто из чиновников переедет за МКАД.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Не делайте из храма задник власти.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 июля. Исполнился ровно год со дня крушения теплохода «Булгария», затонувшего в Куйбышевском водохранилище. 79 человек удалось спасти, 122 погибли. По мнению экспертов, спустя год после трагедии состояние российского речного флота остается прежним. Средний возраст теплоходов 50-60 лет. Предложу вам архивные записи «Радио Свобода». Год назад, после крушения «Булгарии», я беседовал с директором Института экономики Русланом Гринбергом. Мы говорили с ним об участившихся в последние годы транспортных катастрофах и экономических процессах, которые кроются за этими тревожными событиями. Мне кажется, что это интервью не потеряло своей актуальности.
Существуют системные причины, может быть, даже какие-то экзистенциальные. Мы создали рыночную экономику быстрых денег и рыночную экономику сегодняшнего дня. И мало того, что мы все выпускники сиротского приюта, что нам надо повеселиться, погулять, шубы, яхты и все такое прочее. Но проблема в том, что у нас была создана научно-техническая советская цивилизация. Она была не рыночной, она была во многих своих частях очень неконкурентоспособной, но она была изолирована. И поэтому мы все производили. Мы производили и обувь, и суда, трактора, и автомобили, и транспорт всевозможный. Если мы сами не могли это делать, то у нас был Совет экономической взаимопомощи. Когда началась новая эра, то стало ясно. Покупательная способность резко снизилась, субсидии прекратились, и это стало тихонечко загибаться. А когда вдруг возникли какие-то перспективы, когда вдруг стали расти доходы, вот этот капитализм быстрых денег, он доминирует над всеми другими чувствами и мотивами в нашей стране. А починка инфраструктуры, ее замена предполагает громадных денег, а именно закрома Родины, над которыми мы смеялись. А эти закрома Родины были переданы за 3 копейки некоторым шустрым ребятам. Я ничего из них не иронизирую, они действительно умные, смелые. Никто не хочет обновлять эту инфраструктуру. Во всем мире победила праволиберальная философия, в соответствии с которой государство должно уйти. Ну, а раз Сейчас государство уходит, а частный бизнес не заменяет его прежнюю активность вот в этих вещах, которые быстро деньги не приносят, а вообще не приносят, скажем, в этих изношенной инфраструктуре. Какие там могут быть приносы? Никакие. И отсюда начинается полоса техногенных катастроф. А если что-то невыгодно, то на это место приходит государственное частное партнерство для того, чтобы потом частнику было выгодно. Но для этого нужно много сделать, чтобы частник вкладывал деньги вот в такие долгосрочные проекты. Я вижу результат импотентности государственной активности. Потому что принято считать, что ее должна заменить частная инициатива, а частная инициатива в данный момент невыгодна. Смотрите, мы живем в стране, где 15% населения живет более-менее по-человечески. У нее нет никаких проблем с товарами и услугами. Они потребляют почти на 100% все импортное. А остальные 85% – это выживание. Ребята борются за выживание, а это уже помидорчики и огурчики.
Это не только помидорочки и огурчики, это билет за 1700 рублей за 60 долларов, на который люди едут с ночевкой в путешествие по реке и считают теоретически, что при этом будет обеспечена полная безопасность и комфорт.
Ну, это правда. Но они же тоже люди. Они же тоже хотят проехаться на пароходике. И они тоже понимают, что что-то может случиться. А с другой стороны, а вдруг не со мной? Или надеюсь, что не со мной? Это ужасная история. Как бы сказать, она запрограммирована. Она не является там тактической ошибкой. Она запрограммирована всем ходом 20-летних экономических процессов. Но я думаю, и политических тоже, что ж, как говорить.
А что делать-то?
Очень хороший вопрос. Проинвентаризировать то, что осталось, и принять решение. Мы не можем уже по всему фронту догнать ушедший далеко мир по... Но мы можем выделить некоторые приоритеты, которые нужно методом кнута и пряника восстановить. Я уже не говорю, конечно, об изношенности инфраструктуры. Это просто скандальная история. Надежда на частный сектор... Еще совсем недавно они были абсолютно иллюзорны и бесполезны, потому что частный сектор хочет зарабатывать деньги. И быстро.
Говорил директор Московского института экономики Руслан Гринберг. Запись июля 2011 года. И вот еще архивная запись. Политолог Марк Курнов. В сентябре 2011 года мы обсуждали с ним последствия катастрофы как кризиса российской системы управления. Речь шла о падении самолета Як-42 в Ярославле. Тогда, напомню, погибли 44 человека, в том числе хоккеисты команды «Локомотив». Это заставило говорить о системных проблемах управления, с которыми сталкиваются российские власти. Эти проблемы кажутся еще более актуальными после того, что случилось в Крымске.
Изношено оборудование в порядке 70% основных фондов, моральные или физические изношены. Качество труда ухудшается. Трудовая этика, судя по оценкам социологов, из года в год падает, потому что люди хотят меньше работать, больше получать. Плюс утечка умов и кадров, и активных. Надо, во-первых, отдавать себе отчет в масштабах этой проблемы, понимать, что до ее решения своих собственных сил внутренних очевидно совершенно не хватит, понять, что надо выбирать между пушками и маслом, и невозможно одновременно говорить о том, что мы создадим супердержаву военную, те деньги, которые в песок выбрасываются, в супер, там, всякого рода авианосцы, и надо, наверное, помещать их в обновление гражданской инфраструктуры, в обновление основных фондов, плюс в решение самой, наверное, фундаментальной проблемы оздоровления населения. Надо открывать границы для иностранного капитала, чтобы ушел сюда в ключевые отрасли, чтобы были массированные инвестиции и финансовые, и технологические, и управленческие. Нужно активнейшим образом бороться с коррупцией, нужно создавать людям комфортную политическую атмосферу. То есть, на самом деле, вот то, что происходит сейчас со всеми этими жуткими совершенно катастрофами, то корабль тонет, то падает самолет. Нужно понимать, что нам нужна ментальная революция. Вот это глубокое понимание чудовищных сложностей, проблем, которые решить, находясь в старой системе миропредставления о своем собственном величии, в условиях, когда доминируют государственные компании, находящиеся в руках у очень узкого круга людей. Ни о какой конкуренции речи не идет, когда они непрозрачны, когда они коррумпированы. Вот либо это мы все сломаем и поменяем, либо вся эта модернизация — это просто пустые слова, которые будут прикрывать постепенную деградацию страны с последующим ее развалом.
В общем, все это можно свести еще и к одной формуле – это изменение или создание современной системы управления страной. Как вот это связано с современностью политической системы? Мне кажется, в этом тоже лежит один из аспектов проблемы.
Это безусловно говорить о такой вот модернизации в условиях коррумпированного, непрозрачного, авторитарного режима, но смешно, значит, это надо менять. Но сложность проблемы состоит в том, что она не сводится к конституциональным изменениям. Мы страдаем в значительной степени от чудовищно низкого качества политической элиты. Она сформирована за 10 лет, быть не может. Управление паршивое, потому что элита такая, а и институты паршивые, потому что тоже элита такая, а у населения авторитарный синдром в голове. Вот успеем поменяться, но для этого нужна мощная политическая воля, хотя бы части элиты.
А где ее взять, эту политическую волю?
Вот в этом и вопрос. На сегодняшний день мы стоим в ситуации такой вот очень трагичной, когда будущее страны отнюдь не гарантировано.
Где эта точка, после которой настанет всеобщий распад? Она видна уже?
Я думаю, что осталось лет 10, на самом деле. Ну что тут происходит? Накапливаются безумные долги. Качество армии, сами знаем какое. Если на сегодняшний день большая часть малого предпринимательства собирается съезжать куда угодно, хоть в Китай, если качество образования за последние несколько лет там опустилось на несколько пунктов, если конкурентоспособность страны за последние там 3 года ухудшилась существенно, просто я хочу верить, что существует в России, ну, по крайней мере, там, 1000-3-4 порядочных людей, понимающих глубинный трагизм нынешней ситуации.
О катастрофах в России как кризисе системы управления говорил декан факультета политологии Московской высшей школы экономики Марк Курнов. Запись сентября 2011 года. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главная тема второй половины часа. Ученые записали звуковое сопровождение полярного сияния. В Румынии состоится референдум по вопросу об досрочном прекращении полномочий президента страны. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободаньюз.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Когда говорят, что мы боролись с диссидентами, то это говорят совершенную неправду.
Сделай человека участником, и он уже зависим от тебя.
Первый отдел курировал творческую интеллигенцию, второй занимался разработкой националистов, а третий...
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
В этом же торжественном начале звучит заимствование из этюда Шопена. Там-ти-ба-ба-ба-бам, та-ба-ти-ба-бам.
Какие-то стереотипы олимпийского гимна соблюдены, такой несколько скоморошный продукт, но сделали, тем не менее, свежий и яркий.
Радио «Свобода». Только чистые ноты.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В город Крымск на Кубани, наиболее пострадавший от наводнения, сегодня доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. привезли предметы первой необходимости в расчете на 600 семей. Сегодня исполнился год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами этой катастрофы стали 122 человека, в том числе 28 детей. Европейский Союз обеспокоен принятым 6 июля Госдумой России изменениями закона о некоммерческих организациях. В обнародованном сегодня пресс-службой Верховного представителя ЕС по внешней политике заявлении Кэтрин Эштон подчеркивается, что подобных ограничений деятельности НКО нет ни в законодательстве, ни в практике западных стран. Президент России Владимир Путин выступил против переноса рассмотрения законопроекта о некоммерческих организациях на осень, но высказался за его доработку. Об этом сегодня после встречи с главой государства сообщил председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Председатель правления Российского банка ВТБ Андрей Костин считает, что с Ходорковского хватит. И для президента России Владимира Путина было бы полезно освободить бывшего главу ЮКОСа. Об этом банкир заявил в эфире BBC. Ранее с похожим заявлением в этой программе выступил глава компании «Русал» миллиардер Олег Дерипаска. Госдума сегодня ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», документ поддержали депутаты от «Единой России». Против выступили фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В Египте парламент провел краткое заседание, на котором депутаты одобрили запрос в высшую апелляционную инстанцию по поводу...
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 10 июля. Представители российских общественных организаций сегодня потребовали отменить или отложить до осени рассмотрение законопроекта, ужесточающего деятельность организаций с иностранным финансированием. В нынешнем виде этот законопроект угрожает развитию гражданского общества в России, заявили его противники, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Законопроект, который уже окрестили законом об иностранных агентах, Государственная Дума приняла в первом чтении 6 июля. Авторы законопроекта – группа депутатов от «Единой России». На 13 июля намечено второе чтение. Согласно тексту законопроекта, иностранным агентом станет называться организация, которая получает денежные средства из-за рубежа в любом объеме, даже если это пожертвования частных лиц, и которая участвует в политической деятельности. А под политической деятельностью подразумевается в том числе воздействие на решения властей и формирование общественного мнения, говорит президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
Ввоз орфанных препаратов в Москву – это безусловное лоббирование, и благодаря лоббированию НКО были приняты законы, позволяющие ввозить законным образом препараты для лечения редких заболеваний. Наш фонд очень активно занимается лоббированием изменений в законодательство об обороте наркотических средств. Видимо, это политическая деятельность, судя по этому закону. Я думала, что это деятельность, направленная на улучшение качества жизни онкологических умирающих больных. Влияем на общественное мнение? Да, пытаемся. Формирование общественного мнения, социальная ориентированность – это обязательная, неотъемлемая, объективная часть работы. Без нее невозможно обойтись. Мы, кажется, должны быть все рады, что у нас есть такие организации благотворительные, которые очень во многом формируют общественное мнение и уровень культуры меняют. Отношение общества к хосписам, например, это изменение уровня культуры в обществе. Да, вероятно, мы агент иностранного влияния.
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов считает, что этот законопроект в нынешнем виде угрожает развитию гражданского общества в России.
Мы живем уже в глобальном мире, мы открываем свои двери для ВТО, мы скоро будем членом Организации экономического сотрудничества и развития, мы все более переплетаемся с нашими зарубежными коллегами, и делать такие водоразделы, причем которые не четко прописаны и имеют двойную, тройную трактовку, по-моему, это абсолютно неразумно. Ну зачем нам так грязно мазать вот наши институты гражданского общества? Однозначно дискриминация. У нас огромное количество членов. Это более 140 отраслевых союзов, тех же некоммерческих организаций. Они много там совместных предприятий. Много предприятий с иностранным капиталом. Это не возбраняется нашему законодательству. Значит, взносы я получать от них не могу, если я не хочу называться этим агентом. Что ж тогда получается? Рушится все наше гражданское общество, что ли? Закрываете организацию? Я в такой схеме работать, например, не готов.
Говорит член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко.
В России, как прямой наследнице Советского Союза, понятие «иностранный агент» несет однозначно отрицательный смысл. Шпион, агент иностранных разведок, антисоветская агитация, пропаганда, кто не с нами, тот против нас. И, самое главное, все это приходит враг народа. Предполагаемый депутатом МИ механизм работы НКО совершенно же не имеет отношения к реальности. Не фонды нанимают НКО на выполнение определенной деятельности. Все наоборот. НКО, исходя из собственных целей, устремлений и возможностей, а главное ценностей, ради которых люди свободной воли и объединились в НКО, готовят проекты, ищут финансирование на их реализацию.
Генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина, член Общественной палаты России Лариса Зелькова, предлагает внести поправки в законопроект. На мой вопрос, а стоит ли вносить поправки в законопроект, который юристы считают неотвечающим российскому законодательству, отвечает судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова.
Нельзя при решении каких-то принципиальных вещей выбирать альтернативу по принципу, что если вы признаете его виновным, хотя он не виновен, то хотя бы назначить ему меньшее наказание. Но, к сожалению, реальность такова, потому что нужно минимизировать его вредные последствия. И эта задача тоже благая. Другое дело, что, очевидно, другие способы юридического противодействия такому развитию законодательства могут быть использованы и после его принятия. Но сейчас хотелось бы его остановить.
Что будет, если все-таки этот закон примут, говорит директор Всемирного фонда дикой природы России Игорь Честин.
На мой взгляд, это просто позорное действие государства, которое показывает, с одной стороны, полный непрофессионализм, а с другой стороны, такую вот какую-то паническую боязнь общественных организаций, тем более, что самим же им тоже придется признавать иностранное происхождение тех денег, на которые существуют такие организации, как, например, Русское географическое общество, получающее деньги от российского бизнеса, зарегистрированного в офшоры. Автономно не коммерческая организация «Оргкомитет Сочи-2014» тоже становится иностранным агентом. Музей «Эрмитаж», конечно же, безусловно, иностранный агент с фондом, со своим, который вообще иностранец возглавляет. Это вот те последствия, о которых, мне кажется, люди просто не подумали в силу небольшой способности к этому процессу. Мы для себя вроде определились, что мы будем стараться сделать так, чтобы слово «иностранный агент» превратилось в знак качества. Мы будем публиковать, поскольку мы обязаны будем указывать, что мы являемся иностранным агентом, мы будем публиковать на всех наших публикациях, сайтах, примерно такие слова. Мы не жулики и не воры, точка. Мы иностранные агенты, точка. Поэтому мы не берем взяток, не даем откатов, а не разворовываем российский бюджет, точка. Нам можно доверять, восклицательный знак.
Самые серьезные последствия ожидают небольшие региональные организации. У них не хватит ни сил, ни возможности для дополнительной отчетности, которую предусматривает новый законопроект. Да и вряд ли они захотят именоваться иностранными агентами, получив небольшой грант из-за рубежа на поддержку своей деятельности. Такие организации ждет разорение. По словам юриста Тамары Морщаковой, сейчас настало время для объединения третьего сектора перед угрозой уничтожения. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 июля, к международным новостям. Сегодня президент Румынии Траян Бесеску передал полномочия главы государства представителю левоцентристской коалиции партий, входящей в правительство страны, Крину Антонеску. Это сделано в соответствии с вердиктом Конституционного суда, который вчера поздно вечером подтвердил правомощность парламентского решения об импичменте президента. На 29 июля назначен референдум по вопросу о досрочном прекращении полномочий Бесеску. Политический кризис в Румынии вызван обвинениями партии правящей коалиции в адрес президента в нарушении конституционных полномочий. Я беседую с бухарестским журналистом Анной Динуц.
Сложности с президентом Бесеску начались, наверное, до того, как он стал президентом, а это было 8 лет тому назад. Очень многое здесь зависит и от личности самого президента, и от характеристик той партии, которой он руководил до того, как стал президентом Либерально-демократической партии Румынии. Несмотря на то, что он таким образом нарушал Конституцию, он не прекращал руководство партии, собственно, и после того, как вступил в полномочия президента Румынии. В мае произошли изменения, сменилось правительство, и из пропрезидентского, как раз вот либерал-демократов, стало правительство союза социал-либерального. То есть это две партии, которые были в оппозиции. Основные это социал-демократы румынские, которыми руководит Виктор Понта. И вторая партия это партия национал-либералов, это партия румынских интеллектуалов, я бы сказала, который руководил Карина Антонеску до того момента, как он принял на себя обязанности исполняющего президента.
За этим кроются какие-то серьезные различия в политических концепциях, в видении путей развития страны? Или речь идет просто о межпартийной борьбе и каких-то личных амбициях?
Нет, это не только межпартийная борьба, это не только личные человеческие качества и амбиции руководителей различных политических формирований. Положений, так сказать, которые были записаны в заявлении об импичменте, было два. Действительно, первое – это нарушение, неоднократное нарушение Конституции Румынии. И второе – это уже более актуальное, то, что президент препятствовал функционированию, нормальному функционированию нового правительства, саботировал его, по сути дела. Нарушение Конституции состояло, в частности, в том, что Румыния не является, согласно Конституции Румынии, не является президентской республикой. Троян Басescu все-таки в силу своих личных качеств превратил де-факто Румынию в республику президентскую. Одним из последних камней преткновения, как говорят румыне, маленьких пенечков, которые опрокидывают большой воз, стал конфликт между новым премьер-министром Виктором Понта, о котором я уже говорила, и президентом на тему того, кто поедет на очередную встречу в Брюссель 28-29 июня. Премьер говорил, что должен ехать он, поскольку вопросы там будут обсуждаться, связанные с внутренней жизнью Европейского Союза, с экономикой Европейского Союза, с бюджетами стран, входящих в Европейский Союз. То есть это все вопросы, которые непосредственно касаются конкретно деятельности правительства, а не каких-то чисто представительских функций, которые, согласно Румынской Конституции, являются полномочиями и правами президента.
На 29 июля намечен референдум по вопросу об отстранении президента Басescu от своей должности. В 2007 году он пережил уже такую попытку импичмента, тогда граждане Румынии выступили в его поддержку. Сейчас изменились настроения? Что говорят социологи?
Настроения очень изменены, и на тот референдум в мае 2007 года, во-первых, пришло очень мало народу. Население Румынии, народ Румынии на тот момент как-то очень пассивно относился к политике, и решил, что и без него как-то, без многих, нибудь без них обойдутся, и это решат. И, собственно говоря, это был референдум меньшинства. Сейчас же, по вот последним данным, которые у меня есть, предполагают прийти на голосование, на референдум почти 80%. Строено они следующим образом. 64%, более 64% за отставку президента, 27% и 0,4% все-таки против отставки.
Если Басescu вынужден будет уйти в отставку, это означает изменение политического направления развития Румынии? Там власть перейдет к политикам другой идеологической ориентации?
Говорить о сильных различиях в идеологической ориентации в партиях Румынии в настоящее время довольно сложно. Все эти названия и все их расположения на шкале от права до лева, они весьма относительны. Потому что я бы даже не сказала, что социал-демократы Румынии – это очень левая партия. Нет, их союз одной из исторических, сформировавшихся еще в самом начале 20 века партий с национал-либералами, возможность их сотрудничества в этой ситуации, она в том числе говорит о том, что очень сильных изменений во внешней политике, в отношении к Евросоюзу, в отношении к Соединенным Штатам в Румынии вряд ли будет.
Обречена Румыния на досрочный выбор президента, как вы считаете?
По тому, что говорят румынские политики, скорее всего, они могут состояться одновременно с парламентскими выборами. Парламентские выборы ориентировочно, они должны пройти в ноябре месяце этого года.
У политической ситуации в Румынии бухарестский журналист Анна Денуц. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных событиях в сфере средств массовой информации. Русскоязычный сайт проекта «Википедия» объявил забастовку в знак протеста против поправок к закону об информации. Эксперты считают, что в интернете фактически может быть введена государственная цензура. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
На главной странице проекта висит баннер с перечеркнутым логотипом энциклопедии. Текст под картинкой гласит: «Представьте себе мир без свободных знаний. В Государственной Думе пройдет второе слушание о внесении поправок в закон об информации, которые могут привести к созданию внесудебной цензуры всего интернета в России, в том числе к закрытию доступа к Википедии на русском языке. Законопроект, о котором говорится в обращении представителей Википедии, предполагает поправки в федеральный закон о защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию. По задумке авторов поправок, а ими выступили представители всех четырех фракций, необходимо создать реестр сайтов, содержание которых может быть опасно для детей. В частности, под таким контентом законодатели понимают материалы, связанные с детской порнографией, пропагандой наркотиков и самоубийств. Многие эксперты сходятся во мнении, что принятие этого законопроекта фактически приведет к государственной цензуре интернета. Вот что говорит директор Центра «Сова» Александр Верховский.
По идее, закон должен защищать детей от доступа к каким-то нехорошим, скажем так, сайтам. Но при этом предполагается блокирование доступа в целом. То есть взрослые тоже на этот сайт не попадут. Непонятно, как это вообще соотносится с обычной какой-то практикой. Хорошо, если запрещен весь сайт «Кавказ-центр». Тогда понятно, вот надо блокировать доступ к сайту «Кавказ-центр». А если запрещен конкретный видеоролик, он где размещен? Ну, обычно он размещен, скажем, на YouTube. Нельзя заблокировать доступ к одному ролику на YouTube. Можно заблокировать доступ ко всему YouTube. У нас такой уже прецедент был. Но с тех пор были другие решения, когда блокировали доступ к огромным сайтам, потому что там есть несколько каких-то вот запрещенных материалов. И технически так оно обязательно и будет происходить. А если они будут это делать по адресу, то, значит, по адресу сайта. Если по IP, то может еще хуже оказаться, потому что если это небольшие сайты, не YouTube, да, то их там на одном IP по несколько может висеть. Тогда все станет недоступно.
Авторы закона предполагают, что сайты в реестр будут попадать не автоматически. Список будет регулироваться распоряжением правительства. Ранее эту функцию собирались возложить на некие некоммерческие организации, однако против этого выступил Кабинет министров, пишут во вторник средства массовой информации. По мнению главного редактора портала «Агентура.ру» Андрея Солдатова, если закон будет принят, у чиновников появится техническая возможность блокировать неугодные сайты.
После «Арабской весны» говорилось о том, что необходимо обязательно создать некие инструменты, которые позволят предотвратить враждебное действие там, каких-нибудь там зарубежных разведок в интернет. Насколько я понимаю, вот что удалось придумать в качестве стратегии противодействия, это, видимо, вот это. Другое дело, что я не очень уверен, что это будет так эффективно, как это кажется чиновникам, потому что блокирование отдельных сайтов, это, в общем-то, достаточно сомнительно с точки зрения законности. Кроме того, не очень понятно, что в таких случаях делать с социальными сетями. Невозможно же блокировать из-за одной страницы весь Facebook. Блокировать одну страницу, техническая возможность для этого может появиться, но это требует отдельной работы и установки отдельного дорогостоящего оборудования. Чиновники, видимо, смогут отчитаться перед Кремлем, сказав, что мы наконец придумали.
Как ожидается, 11 июля Государственная Дума рассмотрит этот законопроект во втором чтении, а на заседании в пятницу в третьем. По словам популярного блогера Антона Носика, в предлагаемых депутатами поправках остается много пробелов.
Ну, по сути дела, то, что прописано в этом законе, это и есть, собственно говоря, цензура. В законе нет понятных правил игры, нет объяснения, какого рода информация подпадет, какого не подпадет. Нет объяснения, что делать, если тебя внесли в эти списки по ошибке. Все, кто по поводу этого закона высказывался, даже среди его сторонников, говорят, что у них есть к закону этому много серьезных вопросов. Закон, к этому есть только вопросы, хорошо бы сначала на эти вопросы попробовать дать устраивающие всех ответы, а уж потом он закон примет. К сожалению, у нас все наоборот. Сначала примут проблемный закон, а потом начнем к этому закону сразу расшлепать поправки.
Новый глава Министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров не поддержал забастовку Википедии. В своем твиттере он написал: «Намерение Вики быть закрытой я не поддерживаю, но этот шаг – важная реакция сообщества, знак, что нужно совершенствовать закон». Википедия уже не первый раз прибегает к таким методам, чтобы выразить свое несогласие. В начале 2012 года англоязычный сайт энциклопедии закрылся на сутки в знак протеста против американского закона о противодействии онлайн-пиратству. А осенью 2011 года итальянская Википедия временно удалила все материалы сайта, протестуя таким образом против законопроекта, запрещающего публичное обнародование перехваченных телефонных разговоров. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Вильнюсе проходит международный конгресс по звукам и вибрациям. В рамках этого мероприятия группа ученых из университета Аальто в Финляндии под руководством профессора Унто Лайне представила аудиозаписи звуков, сопровождающих северное сияние. Исследовательский проект по изучению акустики полярных огней в университете Аальто длится уже 12 лет. О попытках услышать северное сияние я беседую с научным обозревателем Александром Сергеевым.
Непонятно, что это за звуки. Авторы исследования достаточно четко говорят, что природа происхождения этих звуков не ясна. Они точно зарегистрированы. Более того, определено место, откуда они исходят. специально для этого на земле ставились микрофоны, 3 штуки в разных точках, на некотором расстоянии друг от друга, чтобы можно было по задержке сигнала определить, откуда точно исходит звук. Получилось, что он исходит откуда-то из воздуха с высоты примерно 70 метров. Поскольку они наблюдали долгое время, несколько сотен ночей с полярными сияниями, то они установили прямую корреляцию, то есть статистическую связь между северными сияниями и появлением вот этих звуков. Разные люди в разное время сообщали о том, что они почему-то слышат во время полярных сияний какие-то щелчки, какие-то звуки. И это было непонятно, к этому относились, в общем-то, как к каким-то, ну, не очень серьезным сообщениям. Это слабенькие звуки. Но, тем не менее, вот в Финляндии группа молодых ученых заинтересовалась этим, взяли высококлассную профессиональную аппаратуру, поставили в тихом месте и стали записывать. Совершенно точно понятно, что непосредственно само сияние, то есть вот эти всполохи, которые возникают в небе, никак звучать не может, потому что сияние происходит на высоте 100 километров и выше, и оттуда никакие звуки дойти не могут, акустические колебания. То есть вот самолет летит на высоте 10 километров, его не слышно. Значит, звук должен быть порожден чем-то, каким-то другим механизмом. Выдвинули предположение, может быть, это какие-то электромагнитные поля, которые сопровождают геомагнитную активность, которая, соответственно, связана с полярными сияниями. Поставили датчики электрического поля, промерили. Нет корреляции между колебаниями электрического поля у Земли и вот этими акустическими сигналами. То есть на данный момент этот вопрос не имеет ответа. То есть мы имеем феномен и не имеем объяснения.
Не это важно для науки?
Очень трудно на такой вопрос ответить. Для науки очень важно понимание взаимосвязи между теми или иными явлениями. Вообще наука — это ведь, по сути дела, способ предсказания каких-то явлений. Если мы имеем событие А, то через некоторое время при таких-то условиях будет событие Б. Вот это и есть наука. Вот в данном случае мы видим, что некоторый прогноз есть, а механизма, как это происходит, нету. Значит, для науки есть задача найти. Но раз есть явление, значит, можно пытаться его объяснить. В науке вообще встречаются редкие явления, которые даже и не верили какое-то время в их существование, а потом оказалось, что они есть, и их исследуют. Некоторые из них, кстати, связаны с электрической активностью атмосферы. Ну, все знают про шаровую молнию. Долгое время вообще не верили, что она существует, потому что, ну, были только отчеты свидетелей, ни одного научного наблюдения. Но вот сейчас уже есть масса случаев регистрации. А есть другой феномен, так называемые спрайты и эльфы. Это высотные электрические разряды, возникающие на высоте от 20 километров и выше в ионосферу. Долгое время на отчеты пилотов о таких вспышках реагировали, ну, примерно как на сообщения о летающих тарелках. Но в 80-х годах они были зафиксированы на видео, и сейчас это важный такой феномен, важное явление в земной атмосфере, в ее электрической активности, которое активно исследуется из космоса, из самолетов.
Полярное сияние интересует науку только как просто явление природы, которое свидетельствует, что у Земли есть магнитное поле, либо есть какой-то практический смысл наблюдений за полярным сиянием.
Это не просто магнитное поле, а это магнитное поле захватывает заряженные частицы, идущие от Солнца, порожденные солнечной активностью, и заворачивает их в земную атмосферу. И вот когда магнитное поле, мощный поток солнечных частиц заворачивает в атмосферу, эти частицы врезаются в частицы воздуха, в молекулы, и порождают свечение. То есть полярное сияние – это проявление солнечной активности, так или иначе. А солнечная активность, в общем, определенное влияние на земную жизнь оказывает. Исследование, вот скажем, тех же полярных сияний, оно существенно в плане общего понимания работы геомагнитного поля, которое защищает нас от мощных потоков вот солнечных заряженных частиц. Поэтому эти исследования, ну, могут иметь какую-то и практическую сторону. Но в данном случае важно не то, что вот звук, да, ну, тоже какая-то связь, интересно. Как это так? Солнечная активность влияет так, что на высоте 70 метров из пустоты вдруг возникает звуковой сигнал. Странно, интересно. Раз есть новое явление, надо изучать и просчитывать все последствия. Вот это интересно.
Почему сияние не бывает в средних широтах или в тропических?
Магнитное поле Земли формируется так, что магнитные силовые линии выходят из северного полюса, магнитного полюса, он несколько отличается от географического, находится сейчас на севере Канады, и уходят в южный магнитный полюс. Поэтому область наиболее густых линий магнитного поля находится в районе магнитных полюсов, то есть на севере и на юге. В районе экватора линии магнитного поля поднимаются высоко над атмосферой, ну и идут не очень густо. Заряженные частицы, вторгаясь в магнитное поле, движутся дальше вдоль магнитных линий, и наибольшая их концентрация оказывается именно там, где плотно идут, густо идут магнитные линии, то есть на севере, и где эти линии уходят вниз в атмосферу и потом внутрь Земли. Вот именно по этим линиям заряженные частицы Солнца попадают в атмосферу в основном на севере. Поэтому сияние полярное, ну и на юге, соответственно. А в низких широтах там эти частицы летят достаточно высоко в космосе, на высотах в сотни и тысячи километров, и просто не сталкиваются с атмосферой. Лишь в очень редких случаях, когда очень сильные солнечные вспышки, частиц становится так много, что они залетают в атмосферу и в южных широтах.
Рассказывал научный обозреватель Александр Сергеев. Полярное сияние встречается и на других планетах с мощным магнитным полем, например, на Юпитере и Сатурне, но его пока никто не видел воочию. Своими впечатлениями от наблюдений за полярными огнями делится начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.
Первый раз я увидел северное сияние где-то в конце сентября, еще 1968 года, когда мы на одном из мурманских судов, я был на производственной практике, выполняя океанографические работы в районе Шпицбергена. Это было, конечно, какое-то чарующее ощущение. Ну, я не могу сказать, что оно мне на всю жизнь врезалось в память, потому что потом я видел его очень много, и разноцветное, и одноцветное, всякое бывало, и с очень различными картинками. Потом я уже, естественно, узнал, что само сияние влечет за собой достаточно серьезные негативные последствия в осуществлении радиосвязи, потому что связь блокируется. И другие очень неприятные факты, которые в жизнедеятельности человека отражаются и так далее. Потому что это реакция возмущения магнитосферы, когда очень большой поток солнечного ветра, солнечной энергии, вот входит в магнитосферу нашей планеты. Но, безусловно, это один из символов высоких широт. По-английски это называется «Аврора Бореалис». В южном полушарии есть такой же аналог «Аврора Австралиус». Когда происходит северное сияние, то оно непредсказуемое своими красками, движениями. Они очень интересны. И это символ, который продолжает восхищать и иметь какое-то магическое действие не только на полярников, которые в силу определенных обстоятельств вынуждены жить в этом мире и работать в этом мире, но и для тех людей, которые рассматривают его вот в таких эстетических позициях, у которых это явление вызывает вот некие творческие вдохновения. Это передается уже и тем людям, которых большинство на Земле, которые никогда подобными явлениями не сталкивались.
В рубрике «Сегодняшний факт» 10 июля мы слушали «Полярное сияние». Гостями рубрики, над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин и научный обозреватель Александр Сергеев. Финские ученые записали звуки, сопровождающие северное сияние. Вот так обстояли дела во вторник 10 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытой моей авторской странице. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На местном уровне оповещение и информирование населения было произведено не в полном объеме.
Уильям Хейк и я выступаем за новый раунд санкций в отношении сирийцев.
Тупая, грубая жестокость. Они считают, что это и есть эффективность.
Трое раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, остаются в Черниговской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».